Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, понедельник, октябрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Непонятно, вот никак мне Яндекс не дают. А вот 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Евро 81.91, доллар 70.27, нефть Brent 86.23 и пара биткоин-доллар 62.091 доллар 46 центов за один биткоин. Нам, конечно, интереснее всего доллар, потому что 70.27 давно такого не было, да? Мы теперь, оказывается, бездомная нация, во дела, пишет Павел. Но это американцы, значит, обозначили нас как бездомную нацию, потому что не выдают там свои какие-то визы или что-то подобное на нашей территории. И нашим людям приходится, кто вот очень сильно хочет, у кого горит в груди, да, что там, пепел капитализма стучит им в грудь. Вот они, значит, в Польшу едут еще где-то, чтобы получить там вот эту визу американскую. Да, ну на самом деле у меня есть знакомые, которые мне говорят: Алексей, надо в Америку тебе? Я говорю: зачем? Они говорят: ну надо съездить. Я говорю: зачем? Ну надо. Я говорю: мне не надо, а почему вы считаете, что мне это надо? Надо, надо, есть одно, значит, один вариант сейчас получить визу. Я говорю: зачем? Ну надо, говорит, съездить в Америку тебе. Я говорю: да мне не надо съездить в Америку. Ну есть вариант сейчас визу получить. Я говорю: и чё, и чё? Надо в Казахстан, значит. Я говорю: что в Казахстан? Надо полететь в Казахстан. Я говорю: полететь в Казахстан? Они говорят: да, полететь в Казахстан. И там получить визу в Казахстане. Я говорю: слушайте, я в 98-м году вместе с родителями из Казахстана уехал успешно. Зачем мне лететь в Казахстан? Они говорят: чтобы получить американскую визу. Я говорю: зачем? Они говорят: ну, чтобы в Америку полететь. Я говорю: зачем? Ну и вот это вот хождение по кругу, я понял, что с этими людьми просто надо соглашаться. Надо говорить: да, согласен, да, круто, круто, американская виза, надо взять, да. В Казахстан, да, в Казахстан. То есть, натурально есть люди, которые летят в Казахстан. Не, я не хочу ничего плохого сказать про Казахстан, ну и хорошего тоже ничего не буду говорить. Шучу, шучу. Ай, казахи поймут, все нормально. Значит, ну... Чтобы получить американскую визу, надо лететь в Казахстан. Или в Польшу, или еще куда-то. Да я вот не хочу, честно говоря, ни туда, ни сюда, вообще никуда. Ну вот такая история. И поэтому, поскольку нам нужно метнуться в другую страну для того, чтобы получить их дурацкую визу, или великолепную, я уж не знаю, они говорят: русские — это бездомные, все. У русских дома нет. Ну то есть, если они где-то, американцы, визу не выдают, то это значит, все, дома нет у этого народа. Да, серьезно, это не шутка, это такое, вот такая новость проходила, просто один из слушателей написал, вот все остальные будут знать тоже. Поздравьте меня в прямом эфире, я вакцинировался, пишет Хром. Что ж, поздравляем, Хром, 2 беззаботных года ждут вас впереди. Скажи, почему 2? Ну а как? Как известно, потом сначала вырастет хвост, потом, значит, вами начнут управлять через вышки 5G, а потом вы умрете, конечно, через 2 года, кто привился, ты ж вы же забыли, что ли? Забыли, что ли? Нам все антипрививочники это рассказали. А, еще все, кто привился, тот не родит. Знаете, да, вот это? Бешеные. А где, кроме России, был Пушкин, пишет Караджар. Вот говорят, что нигде и не был, собственно. Поэтому, знаете, Пушкину достаточно было съездить в Оренбургскую область. Чтобы, во-первых, пол Оренбургской области имени Пушкина было с этим потом. Ну, события, знаете, приехал Пушкин в Оренбургскую область. Кто Пушкин? Куда? К нам, в Оренбургскую область. Ну, и губернию даже, можно сказать. Ну, то есть, все теперь именем Пушкина, либо Горького, ну, либо Маяковского. Тут три варианта. Ну, лучше, когда, конечно, Пушкина. Все названо в Оренбургской области. Вот он там был и, собственно, с этим написал «Капитанскую дочку». Ну, то есть, он туда ездил, чтобы понять, что это такое. За восстание было такое. Пугачевская, зачем, почему, каковы истоки, что за народ там живет. Ну, вот, с яицкими казаками пообщался. Яицкие — это наши яик, а не потому что яйца у них. У них яйца были огромные. Но в целом, сами понимаете, это потому что яик река была. Некоторые говорят яик, Ну, что я могу сказать? Кто-то говорит вместо яик, яик, ну... Ладно. Ладно. Просто скажите мне, откуда вы, и я покажу вам, как можно испоганить название вашего, вашей местности и вашей реки. Ладно, я первый раз не знал о том, что там не холостые. Зачем второй раз выстрелил Болдуин? Сейчас обвиняют всех, кроме него, пишет Макс. Ой, а вам, правда, интересная ситуация с Болдуином? Я вообще не понимаю, почему внимание привлечено. Это, во-первых, не первый раз, когда кто-то погибает на съемках. Не первый. Не первый раз, когда кого-то застрелили на съемках. Почему вы выстрелил второй раз? Ну, потому что он мог выстрелить быстро достаточно. Вот так, раз, два. И пока там человек умирал, он мог даже этого не видеть. Ну, вот недавно в Москве, по-моему, в Москве, да, на одного из артистов вот этот задник театральный упал. Ну, он весит много. И он погиб. Ну, помните, его вот недавно хоронили. Так как вы же видели кадры, падает этот задник, опускается, и люди все еще продолжают играть там, изображать что-то. Короля королев. Ну, не знаю, я не помню, что у них там за постановка была, это и не важно. Вот. Что-то они там играют, это же важная очень профессия, актер. Вот. Ну, может, дерево изображают, собаку изображают. Ну, этому нужно учиться много лет. Ну, вот они изображают там все, что они должны изображать, а человек уже мертвый. И только через несколько секунд там начинается какое-то странное движение, потом еще несколько секунд проходит, и человек выбегает и говорит: «Остановите, у нас тут проблема, значит, ЧП». И только после этого все... А так до этого в зале все сидят, и когда начинается вот это какое-то странное броуновское движение на сцене, все это думают, что это часть постановки просто, потому что... Ну, а что такого? Ну, да, да, что это такое? Что-то свежее принесено в спектакль. Да нет, человек просто умер. Не сразу ты понимаешь, что человек умер, не сразу ты понимаешь, что кого-то ты застрелил, особенно если ты не собирался никого застрелить. Поэтому можно один раз выстрелить, и второй, и третий, и... А потом... Оказывается, все мертвы. Болдуин — ярый демократ, который по-черному пародировал Трампа, а теперь все считают, что это политическая ситуация, когда его подставили, поэтому эта новость на слуху, пишет Маугли. Маугли, ну, по-честному. А нам-то какая разница, мы что, демократы или республиканцы? Я понимаю, почему у американцев это может по полной программе играть. А у нас-то что? У нас, к сожалению, мы можем только, или, к счастью, только посочувствовать в этой ситуации, потому что, ну, ужасная ситуация, когда погибает талантливая женщина. Она, тем более, по-моему, вообще с Украины. То есть наша. Вот. Талантливая женщина погибает, человек убивает другого человека, хотя я не собирался этого делать. Ну, это вообще трагедия ужасная. Всем теперь с этим жить. Многие наверняка будут считать, что кровь этой женщины, да, на их руках. Ну, короче говоря, поганая ситуация. А наша оппозиция только американские новости любит, пишет Маугли. Да, знаете, у нас и не оппозиция только американские новости любит. Я обращал на это внимание. Вот что не обсуждай, обязательно надо вот про Америку что-нибудь говорить. Про Судан вот давайте поговорим. У нас кто-нибудь из Судана есть? Сейчас картинку сначала вам покажем. В Судане, значит, какие-то вооруженные люди взяли власть, как я понял. Там министров каких-то позахватывали. А можно картинку уже показывать? Она же вряд ли с текстом. Вот, Судан. Даже если они ругаются, мы все равно не поймем. Вот. Ну, как всегда, традиционный движ на улице. Непонятно ничего, все бегут в разные стороны. Кто-то едет на мотоцикле, кто-то что. Песок, жара, не то что у нас. Вот. Слышные выстрелы. Это я описываю для тех, кто не может посмотреть, естественно. Все, кто может посмотреть, смотрите наши трансляции. Человек возбужденно что-то говорит. Это оператор, кстати, он. Вот. Вот Судан. Ну, так, на всякий случай, если кто не знает, Судан — это Африка. Можно сказать, Северная Африка. Ну, некоторые почему-то говорят, что там центральная. Ну, не знаю. По-моему, больше похоже на Северную. Вот, это рядом. Так вот, я про Судан пишу, пишет Микаэль. Да-да-да. И пишите, что у нас третий раз ошибка при прочтении новостей. Я проверю, Микаэль, если что, передам. Ну, надо посмотреть. Свободный народ, демократия, как у соседей, пишет Михаил. Соседи там красочные. Там Египет, там Ливия. У всех в определенный момент не так давно были революции свои. Вот. У Судана вообще временная конституция, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, регион не самый спокойный. Вот обычно наши оппозиционеры любят говорить, что мы живем в Белой Африке. Ну вот, пускай посмотрят на Судан все те, кто считает, что мы живем в Белой Африке. Мы в Белой Африке будем жить тогда, когда у нас будет революция. А пока мы не живем в Белой Африке. Да, наверное, не надо было смеяться, да? Наверное, надо было как бы-то, когда, если у нас будет, не дай бог, Вот это вот будет революция. А если бы в Кабо-Верде надо было бы лететь за визой, полетело бы? Лично, так сказать, из рук, пишет Эдмон. Лично из рук, так сказать, полетел бы, почему бы и нет. Вот. Вы имеете в виду к Наталье, к нашей Поклонской, да? Там есть сейчас это, некоторые, ну как это, психбольные украинцы, некоторые, ну не все же украинцы психбольные, всего лишь навсего некоторые, и вот эти некоторые психбольные украинцы угрожают ей расправой, там они собираются как-то найти, наказать, вот это все. Там пишут, что террористы произведены людьми в военной форме, пишет Микаэль. Микаэль, а где пишут-то? Я хоть это прочитаю и пойму. Как бы. Вот я вижу у нас новости. Вооруженные люди в Судане арестовали 4 министров, задержаны главы Министерства связи, информации, финансов, промышленности. Арестованы также губернатор, значит, ну, господи, Хартума, это Хартума, наверное, это столица их. И один из представителей правящего в стране суверенного совета. Под домашний арест поместили председателя правительства. Военные перекрыли все въезды в столицу, мобильная связь и интернет в городе полностью отключены. Вот, все. Оппозиция в Судане призвала людей выйти на улицы для противостояния военному перевороту. Очень интересно. В заявлении объединения профсоюзов говорится, что необходимо требовать передачи власти от военных. Ну и вот опять же, ранее стало известно о помещении премьер-министра Судана Абдалы Хандока под домашний арест, а также о задержании 4 министров и гражданского представителя суверенного совета страны. Все аресты были произведены людьми в военной форме без опознавательных знаков. В ряде районов суданской столицы, значит, отключен интернет. Ну и что? Так и как, Микаэль, я не понял, а где ошибка? Я просто читаю вот прям с телеги с нашей, говорит Москва. Может быть, что-то как-то в прочтении было не то. Ну ладно, Микаэль, ладно, не придирайтесь, все же все поняли, да? Вот, а читали террористы? А как правильно? Нет, читали новостники, Микаэль. Террористы ничего не читали. Вот, это же не... Афганские новости. Да, афганские новости в последнее время выглядят странновато. Судан, это ж там пираты еще остались, пишет Блис Шенли. Судан, Судан. Не, обычно про пиратов, когда говорят, это Сомали имеют в виду. Но в целом в Судане тоже движуха может быть всякая разная. Ну, давайте выведем карту для людей, хоть посмотрят, где Судан находится, потому что не все же помнят, правильно? Ну, не обязательно помнить, где находится Судан, правда? Главное помнить, где находятся Соединенные Штаты Америки, чтобы вовремя нанести ядерный удар, да? Шучу, шучу опять, шучу. Какой ядерный удар? Мы люди мирные. Да? Так обычно говорят. Не надо картинки, надо карты. Вот прям карты. Вот прям карты нажмите. Вот же карты. Зачем нам картинки? Карты, нажимайте карты. Ну, вот сейчас мы координаты... Как раз наведемся. Шучу, шучу. Ну вот, есть действительно у них тут выход. К морю, да, туда-сюда. Вот. Пожалуйста, если надо, Красное море всегда в доступе. Вот вы интересные люди. Значит, в Египет вы любите съездить, потому что там есть Красное море, а в Судан вы не любите съездить в Красное море. Почему никто не ездит потусоваться в Судан и там понырять рыбок посмотреть? Почему никто не занимается дайвингом в порт Судане? Или занимается? И если занимается, тогда 7373948, телефон прямого эфира. Тем, кто работает в Судане, тем, кто занимается чем-то в Судане, тем, кто был в Судане, пожалуйста, звоните. Я так напомню просто, что Судан раньше был в целом Судан, теперь это Судан и Южный Судан. И до этого, до того, как он стал Судан, Южный Судан, он был первый по величине, значит, первое по величине, по-моему, населения государства Африки, если я не ошибаюсь. Теперь, по-моему, третье. Но это можете в интернете посмотреть. То ли по населению, то ли... Ну, вряд ли же по... Хотя, может быть, и по площади. Ну да, и в принципе, они вот могли бы вполне себе тусоваться там же, где тусуются пираты сомалийские, вот, или эритрейские, да, вот есть у нас Красное море, и как раз известный выход из Красного моря в Аденский залив и Аравийское море, и там можно всякое интересное делать, да. Правильно, на ковидные нерабочие дни махнуть Судан, флеш-рояль, дури собрать, так сказать, пишет Панк 13. А дайвинг в Судане — это про военных водолазов, пишет Гномб. Гномб, ну, понимаете, Судан, он прям под Египтом. Ну, под Египтом. Я так вот смотрю и удивляюсь иной раз, как он близко к Египту. Соответственно, от Хургады там, ну, померить вам, сколько там от Хургады. Сейчас мы вам померим. Нет, не померим. Какой дурацкий этот. А, маршрут. Так, сюда. И так, нет, вот сюда давай. Маршрут. Нет, он не хочет. Он не хочет мне мерить. Сейчас. И теперь куда? Вот так вот. Ну, примерно к Хургаде. Просто интересно. Кто в Хургаде отдыхал? Ну что ты, маршрут мне покажи. Не показывает. Короче, Яндекс плохо ориентируется в Судане, я чувствую. Либо я плохо ориентируюсь в Яндексе. Тут два варианта в этой жизни существуют. С Суданом еще. Хотелось бы вас услышать, Владимир из Дубая. Не знаю. Хотелось бы, наверное. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Работаем в районе Судана.
Так.
Охраняем корабли от сомалийских пиратов. Ну, в районе Судана нет пиратов, на самом деле. Они идут дальше после Баб-эль-Мандебского пролива. А Судан достаточно стратегически важная такая диспозиция для нас. У нас в свое время там была мощнейшая военно-морская база.
Теперь самое интересное. Значит, сегодня в Судане происходит некий переворот. Ну, что-то военные захватывают, значит, политиков. И мы хотим понять, в чью пользу этот переворот. Потому что мы ни черта уже не знаем о Судане. Эти военные, они проамериканские, они просуданские, они про... Да какие угодно там. Британские, может быть, как осколок Британской империи. Может быть, они пророссийские?
Нет, вы правильно мыслите. Скорее всего, это про американские проделки, потому что Судан в последнее время, Южный Судан, обратил лицо в сторону России. Да, там работали и наши инструктора, переподготавливали армию, полицию, там добывают золото российской компании. И, конечно, американцам это достаточно печально видеть, потому что, хотя весь вся нефть находится в Северном Судане, но прокачка идет через Южный Судан, выход к морю, порт Судан. Поэтому это очень стратегически важное место. Во-первых, она и закрывает, и открывает проход в Красном море, потому что находится посередине. Если идет с Советского канала корабли, то Судан может перекрывать этот проход. И, соответственно, если идут из Индийского океана в Средиземное море, также этот проход может перекрывать, контролировать. Поэтому американцы подсуетились, поэтому и люди без опознавательных знаков поменяли ситуацию.
Вот я прочитаю сейчас материал, спасибо большое. Ну так, чуть-чуть поцитирую, очень так, выдержками, да, вот, например, Дмитрий Литовкин, это военный обозреватель, я вот, мне кажется, даже несколько раз с ним пересекался, просто я его отца знаю вот так вот лично, а Дмитрия не знаю. Но он писал материал 12 ноября 2020 года. «Суданский транзит, зачем России военно-морская база в Африке?» Интересно, интересно. Значит, вот что пишет Литовкин. «Председатель правительства Мишустин подписал представление на имя Путина, предполагающее открытие в Судане пункта материально-технического обеспечения наших военных кораблей в этой стране. Согласно документу, Хартум предоставит землю под российскую базу безвозмездно. Москва сможет на ней разместить не более 300 человек персонала и не более 4 кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой». Ничего себе. Кроме того, Россия получит возможность возить и вывозить через морские порты и аэропорты страны вооружение, боеприпасы, любое оборудование, которое нужно для базы выполнения задач военными кораблями. За это не будут взиматься пошлины или другие сборы. Зачем нужна такая база в регионе? Почему соглашение намерен заключить с Суданом? Вопросительный знак. Ну и там далее. Ну, то есть можно читать этот материал. То есть смысл заключается в том, что мы там с военными и с властями, во всяком случае, договорились, что у нас будет военная база. А сейчас в Судане начинается какой-то движ. И есть подозрение, что, может быть, все эти договоренности, которые у нас есть, они могут сорваться. Или усилиться, наоборот, эти договоренности могут. Вопрос, с кем мы договаривались, да? Ну, вот наш слушатель, который, в общем-то, говорит, что, видимо, со своими коллегами работает примерно в этом регионе, он говорит, что военные, скорее всего, проамериканские. То есть это против нас, это против нашей базы, это против нашего присутствия. Один из слушателей мне написал, что такой может быть движ ради базы. Ну, а как вы хотите? Представляете, эта база дает возможность контролировать, например, Красное море. Вы обратите внимание на карту. А где у нас карта? А вот она. Я все ищу глазами карту. Вы обратите внимание на карту, да? Не все же этому придают значение. Вот есть Черное море, да? Вот оно, Черное море. У Черного моря... Сейчас, секундочку, вот это уберу. Вот Черное море, видите, вот это Крым. Да? В Черном море, вот он. Что он дает? Он дает контроль Черного моря. Вот Черного моря всего, он дает контроль. Вот здесь вот, видите, да? Вот эти все Босфор, Дарданеллы, вот это вот все. Это вот здесь можно пробраться в Средиземное море. И, ну, сначала мраморное, естественно, потом Средиземное. Вот. И, казалось бы, мы никакого отношения к Средиземному морю не имеем, правильно? Ну, вот у нас есть Крым. Вот здесь Россия как бы заканчивается, все. Мы никакого отношения не имеем. А нет, имеем. Имеем, потому что, смотрите, Как интересно устроен мир. У нас вот здесь вот Сирия есть. Видите? А вот здесь есть. Ну, Латакия, на самом деле. Ну, некоторые говорят Латакия. Ну, неважно. Вот она. А у нас там есть база. А что это значит? А это значит, что мы отсюда, вот из этой маленькой точечки, смотрите, вот этой, мы контролируем Средиземное море тоже. Как вариант. У нас вот здесь вот все нормально, вот здесь Черное море есть, и вот здесь вот Средиземное есть. А вот здесь вот у нас, примерно, вот здесь вот, в этой точечке, еще одна база должна была быть, чтобы контролировать еще вот это море. Соответственно, одно море, второе море, третье море вполне себе нами контролируется. Представляете, как приятно было бы. Ну, про Каспий ничего говорить не буду, все и так ясно. Балтика, понятно тоже, да? Это уже даже вопросов никаких не возникает. Просто и со вкусом. Добавлять ничего не буду. Зайдите к нам на сайт, значит, там наши фото из Красного моря и Сомали, охрана судов от пиратов. Я вам звонил. Пишет, значит, дежурный по Африке. Спасибо большое, дежурный. Я не все буду говорить, что вы мне написали, но я обязательно посмотрю. Или можно это во всеуслышание читать все, что вы написали? Я просто не знаю, что можно, а что не можно. А то сейчас что-нибудь скажу, а меня потом посудят. А это же, это что же, китайцы? Я слышал, они в Африке плотно тусуются, пишет Эдмон. 1822 километра от столицы Судана. Значит, до Хургады, пишет шеф. Ну да, далековато, я согласен. Далековато. Ну, а от Египта не так далеко. Просто Хургада, она немножко с другой стороны. Ну, не с другой стороны, она просто сильно севернее, понимаете? Ну, там вполне себе близко. 7373948, телефон прямого эфира. Смысл заключается в том, что, видимо, это очередной провал спецслужб наших, и зайдут американцы туда теперь, считает АК. Думаете, провал? А можно военные базы по всей стране? Мы тоже хотим, чтобы все было нормально, пишет Д. Военные базы по какой стране? Вы, Д, вообще не разбираетесь. У нас и так есть военные базы по всей нашей стране. Ну вот. А военно-морские базы нам нужны для того, чтобы мы были какой державой? Правильно, военно-морской. Ну, морской еще, понимаете. А лучше даже океанической. Поэтому, когда у нас какие-то базы где-то появляются, да, на воде, далеко от нас, мы этому радуемся. Почему? Потому что туда можно закинуть нужное нам оружие, самолеты поставить, там, корабли, там их можно чинить, там их можно дозаправлять. То есть контролировать акваторию, это очень-очень-очень-очень хорошо. Все это прекрасно понимают, да, это присутствие военное. Так, там даже тяжело с кем-то разговаривать, не то чтобы договориться, все решают деньги, пишет Финист. Как будто есть какие-то страны, где не решают деньги, Финист. Во всех странах везде всегда все решают деньги. Есть у нас кто-нибудь еще, кто был в Судане, кто работал в Судане, кто что-то вообще понимает в Судане? Пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира специально для вас. Вы в любой момент можете прямо сейчас позвонить и, значит, нам рассказать, что вы в Судане видели, что о нем знаете. Но пока, в общем-то, из того, что мы успели собрать по кусочкам, по маленьким, все-таки то, что происходит в Судане, это нам не на руку. Потому что вроде бы мы имели договоренности определенные, да, и эти договоренности даже какой-то частью исполнялись, и они нам были выгодны, а сейчас, возможно, эти договоренности будут в какой-то части срываться. Ну, давайте следить тогда за ситуацией в Судане. Именно с точки зрения того, насколько это нам все выгодно или невыгодно, что мы с этого получаем и что мы от этого теряем. А не потому, что мы, наверное, так сильно любим с вами Судан. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, октябрь, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 5 баллов пробки в Москве. Евро 81.96, доллар 70.30, нефть Brent 86.20 и пара биткоин-доллар 61 891 доллар 6 центов за один биткоин. Про Судан начали говорить, Д пишет «Судан наш» и добавляет твердый знак в конце. Видимо, мы в этом должны видеть, что там, сарказм? В крайней степени сарказм? Ну ладно. В стране двоевластия, светские и военные. Любые договоренности должны быть с двумя сторонами, говорит Карл. А у Китая есть базы хоть где-нибудь, пишет Александр Волков. Александр, специально для вас посмотрел. Оказывается, у Китая есть военно-морская база, например, в Джибути. А это, собственно говоря, опять, по сути, Красное море, только немножечко с другой стороны. Есть такой пролив, он называется Баб-эль-Мандебский. Да, для нас, может быть, не очень хорошо звучит, но тем не менее, да. Собственно, он на юге находится Красного моря, и вот под ним есть Джибути. А если этот пролив пройти, ну, в сторону севера, в сторону где вот Суэц, Суэц — это север Красного море, то вот по дороге у вас будет Судан, где у нас там база, вот это все. Почему это вообще такие важные места? Так вот, если откровенно говорить. Вы же помните, совсем недавно судно одно, торговое, грузовое, оно посреди этого пролива, да, вот этого Суэцкого, встало и все. И начали расти какие-то где-то цены, где-то цены начали падать. Прям мировая экономика ощутила на себе в полной мере, насколько важен, собственно, Суэц. Как бы это странно ни звучало. Всего лишь навсего одно судно повернулось. Какая есть альтернатива сегодня в мире вот этому маршруту? Она одна в данный момент, как вариант. Но она еще пока не готова. Северный морской путь. Очень хорошая альтернатива, о которой сейчас все говорят. Ну, вот. И, естественно, когда мы начинаем думать таким образом над тем, почему нужно контролировать Красное море и почему нужно при этом контролировать Северный морской путь, и почему Северный морской путь должен быть, конечно же, абсолютно нашим, чтобы никто в него не вмешивался другой, вот. И почему еще нужно руку держать и на, значит, Красном море, вот ответы сразу все появляются сами собой, здесь добавлять ничего не надо. Все сразу становится понятно. А в стране, да? Или непонятно? Есть еще Израиль, у которого с юга будет наша база, там слишком много геополитических игроков, пишет Маугли. Израиль, ну, Израилю, я думаю, может, не нравится вообще, что мы там где-нибудь возле Сирии, понимаете? А так, Израиль, я смотрю на карту, где Израиль, где Судан. Ну, ладно, пусть будет так. Пусть будет так. В принципе, ну, может быть, может быть. Почему поливомоечные машины снуют туда-сюда просто так, замедляя трафик, пишет Назгул. Знать не знаю, Назгул. Может, наезжают километры дополнительные. Вот, не знаю. Меня больше всегда интересовало, почему они должны ездить обязательно свиньей, чтобы их невозможно было объехать и обойти никак. Ну, про Судан я понял. Охрана акватории, пишет Артем, Красного моря, обеспечение безопасности наших судов. А какие интересы у Российской Федерации в ЦАР, соседнем Суданом государстве, где вагнеровцы воевали, пишет Артем. Ну, во-первых, конечно, интересно было бы услышать, почему вы говорите именно вагнеровцы, потому что вообще частных военных компаний много разных. А во-вторых, какие интересы у России в Судане? Да без проблем. Вы прям, знаете, вы же в интернете мне написали этот вопрос. Я прям беру сейчас. Какие интересы Российской Федерации в Судане. Все, погнали. В Судане есть интересы российского капитала, в том числе связанного с рынком вооружений. Еще одной сферой двусторонней кооперации – энергетика. В 2013 году Судан предложил российской стране 25 проектов с инвестиционной стоимостью свыше 6 миллиардов долларов, в том числе строительство исследовательского ядерного центра, промышленного кластера на Красном море, водоочистного комплекса. А, это Судан. Что Судан? Почему я в Судане написал? В ЦАР, конечно. В ЦАР. Ну, кстати, и Судан нам пригодился сейчас. Обратите внимание, у нас хорошие, оказывается, контакты с Суданом были. Сейчас не знаю, что будет. Российские интересы в ЦАР, судя по всему, и финансовые, получение доступа к алмазам, золоту, другим ископаемым. Более широкие, часть стратегии в Африке, направленные на противодействие влиянию США, усиление поддержки со стороны африканских стран. Ну, вот, например, как вариант сразу набрасываем. Еще что-нибудь. Алмазы, геополитика, межправительственные соглашения. Ну да, ну, в принципе, вы все поняли. В общем, геополитика, то есть влияние в Африке, Это самое главное. Ну и плюс там есть свои полезные ископаемые, которые, в общем, можно использовать с пользой и для Центральной Африканской Республики, и для Судана, и для всех вместе взятых. Тем более, если вы посмотрите на карту, как раз вот Судан, он граничит не только с Египтом, да, или с Чадом, или с Ливией, он и с ЦАР граничит тоже. То есть это очень удобно, я так понимаю. В принципе, если у тебя есть путь из ЦАР в Судан, и дальше у тебя есть путь в Красное море, то есть ты можешь очень хорошо, как мне кажется, действовать. Если у тебя есть ЦАР, но нет Судана, это проблема, потому что нет воды. Тебе нужно... ну, я даже вот смотрю, а какие варианты? В принципе, вариантов из ЦАР переправить, ну, все, что угодно, и туда переправить все, что угодно, их, кроме Судана... И Камеруна не существует. Но про Камерун что-то вообще тишина всегда была. А вот Судан, пожалуйста. Вот ты в ЦАР алмазы добыл, через Судан переправил. Например, в порт Судан их доставил. И оттуда через Средиземное море, Черное, пошел. Ну, если тебе надо. То есть это такой выход к морю тоже. Очень важный момент. Так что я думаю, что, Артем, вы бы могли себе ответить на этот вопрос и сами, если бы сделали два запроса в... поисковой системе. Можно американской Google, можно нашей Яндекс. Ну, насколько она наша, это вопрос, но тем не менее все считают, что наша. Из Африки наркоту везут в Россию на наших самолетах, пишет Саня. Прямо из Судана, из ЦАР, вы думаете? Может, лучше не ЦАР заняться, а пенсией в 13 тысяч рублей и ценами в магазинах, пишет Димок. Димок, вы как это? Старая жена. Вот, старая жена. Может, лучше не рыбалкой заняться, там, а что-нибудь еще, сексом. Ну, слушайте, каждый занимается тем, чем он должен заниматься. Вот вашими пенсиями что, должны заниматься военнослужащие, что ли? Нет, военнослужащие не занимаются вашими сраными пенсиями. Правильно? Правильно. Сраными пенсиями занимается сраный пенсионный фонд. Все верно, все верно. Поэтому, когда мы говорим о военных операциях, когда мы говорим о геополитическом влиянии, чего вы лезете сюда со своими пенсиями сраными? Лезьте вон в пенсионный фонд. Как будет тем, пенсионный фонд, сразу же поливайте их помоями. Мало, маленькая пенсия, все своровали, денег нет, богатые-богатые, бедные-бедные. Правильно я говорю? Правильно. Да, ну, вот, это как бы, мне кажется, логично. Как задолбали эти идиоты про пенсию, пишет Евгений. Ну, люди почему-то вот считают, что весь мир, он сошелся на их пенсии. И то, это, наверное, не его пенсия, это он. Знаете, как бы, сидит человек какой-нибудь сейчас, такой, курит сигарету, вот эту вот, да, ест колбасу. И такой, напишу Гудошникову про пенсионеров. Вряд ли это пенсионер, я прямо вот чувствую. А напишу-ка я про пенсионера. Лучше бы пенсии вот. Ну, лучше бы пенсии. Лучше бы Гудошникову все деньги отдали и все. Я бы сейчас красиво жил, знаете как. Какие пенсии? Вот лучше бы мне все деньги отдали. Поэтому давайте не мешать кислое с пресным. И каждый будет заниматься своим делом. Ну, вот. Понятно, что военнослужащие как бы не старались там. Или какие-нибудь наемники, какие-нибудь охранники из частных военных компаний. Они вам пенсии не поднимут. Это не их задача, это не их фронт работы. И они этим не занимаются. Это к другим людям вы обращайтесь, пожалуйста. Вы на евреев намекнули, Скартавев? Нет, я намекнул на ролик в интернете, где человек рассказывает про то, как курит сигарету. Вы не видели этот ролик? Мужик выращивал у себя в огороде коноплю, и к нему пришли. И он объясняет, что он ее жрет. Да я жру ее, в конце концов. Как люди, едят колбасу, курят сигарету. Он только говорил, курит сигарету. Ну, если не видели. Не знаете интернет-мемов, ну, печально. Как можно было не знать классики? Очень смешной ролик, на самом деле, потому что мужик как в кино, искренне, вот как в кино. Не видели? Я не помню, там мата, по-моему, не было. Ну ладно, да не будем показывать. Вот, не будем. А вот режиссер Рогожкин умер, пишет Илья Сергеевич. И правда умер, Илья Сергеевич, и правда умер. Но мы сейчас немножко о другом говорим. Эти идиоты во всех соцсетях с этими пенсиями, пишет Евгений. О, Евгений, это традиционно, это еще со времен Иуды, движ. Ну типа, зачем эта женщина вдруг потратила деньги для того, чтобы тебе там что-то мирой делать? Лучше бы она бы что-нибудь по-другому бы сделала и раздала бы это бедным. На что Иисус отвечает, что, мол, я тут ненадолго, а бедные с вами навсегда, поэтому, как бы, вот, женщина сделала хорошее дело, что потратила все свои деньги на то, чтобы сделать мне вот как-то приятно. Ну, как бы, нормально. Спаситель наш сориентировался в ситуации довольно быстро. А движуха из разряда «лучше бы пенсии раздали» или «лучше бы там всех детей накормили» — это как раз Иуда такое продвигал. Хотите, найду вам это из Священного Писания, почитаю. Обычно так говорят либо Шариковы, либо Иуды. Обратите на это внимание. Ну, это странно, но вот, вот как-то так. Давайте я найду. В Священном Писании это есть. Так, значит, Иуда... так. Как это... Как бы это... Как бы обозначить эту... эту часть, да, эту притчу уже теперь... Мне сразу Иуда и Черный Мессия, Иуда Хаски. Ну да. Ну кто-нибудь, кто хорошо Священное Писание знает, как мне правильно обозначить этот вот момент в нем, чтобы мне его долго не искать? Или лучше прям пришлите. Так, это классно, обосрать пенсионеров, Александр Хабибулин пишет. Хабибулин, это вы сами обосрались, я бы пенсионеров не трогал. Я сам собираюсь быть пенсионером, более того, у меня бабушка пенсионер. Но когда лезет человек со своими пенсиями в геополитику, я не понимаю, зачем он это делает. Ну, езжай там, я не знаю, не езжай, в смысле, звони в пенсионный фонд, если тебе пенсия твоя не устраивает. Ну, правда, но это же идиотизм. Это как я сейчас буду предъявлять претензии за свою зарплату, например, куда-нибудь ЧВК в Судане. Ну, где ЧВК в Судане, где моя зарплата? Ну, как они вообще связаны между собой? Никак. Поэтому что чепуху молоть вот эту вот? Хабибулин, ну, соберись. Ну, в самом деле, как идиот выглядишь, ну, правда. Причем здесь пенсионеры? Еще везде всплывают идиоты за фургала, пишет Евгений. Воу, воу. Спокойно, Евгений, я вчера видел получше вещь. Вы знаете, есть такое, значит, юмористическое, сатирическое издание, называется «Панорама». Не знаете? И «Панорама», значит, в чем ее смысл? Они все время публикуют какие-то, ну, смешные новости, они сами как бы делают новости, да, это не новости, на самом деле. Они их делают, и эти новости расходятся, значит, по... Ну, как смешной, юмористическая штука, это подкол такой, знаете, это сатира. И, а иногда эти новости воспринимают как реальность. Ну, особо тупые люди новости из издания «Панорама» воспринимают как реальность, а это юмор. Вот покажите картинку, я, правда, не помню, там, надеюсь, там нигде нет мата на этих картинках. Значит, смысл какой? «Панорама» пишет: «Государство Россия РФ не найдено, электронная проходная Совбеза ООН полдня не пускала российских дипломатов». Ну, это шутка. Вон она на ваших экранах. И вот дальше я читаю комментарии дебилов. «Все правильно, нет такого государства РФ, в Совбезе ООН зарегистрирован СССР. Чего мы там сидим, не едим?» Через «и», не «едим», значит. Ну, то есть дебил даже не понимает, что «едем» и «едим» — это два разных слова. Тупой и шаг. «Не едем никак туда!» А, это женщина, к сожалению. «Это уже давно было известно, до Нового года, но вы не в электронной версии, а это уже наверняка. Значит, что смотреть, выкуривать их оттуда надо, врагов народа. Самое ужасное, что все вокруг все знают, а народ внутри как зачарованный». То есть, оказывается, есть... множество, великое множество. Все, можно убирать. Дебилов. Ну, то есть, людей, у которых мозги отсутствуют напрочь. Ну, примерно как плоскоземельщики или там, как это называют их? Антивакцина... Не, ну, я не помню. Вот эти. Есть еще персонажи, я слышал про них, но вот это вот очередное проявление, которое Советский Союз до сих пор существует. У меня советский паспорт, можно советские рубли обменять на доллары в Центробанке. Как будто бы в Центробанке кто-то меняет рубли на доллары. Поразительно. То есть я что хотел бы сказать по этому поводу? Короткое маленькое замечание. Очень много тупых людей. Очень. Слишком много. Невероятно. И если раньше, в советские времена, так скажем, этих тупых людей не было видно, потому что не было интернета, то сейчас вся тупость, она прямо вот здесь у нас на глазах. С одной стороны, это удручает страшно. С другой стороны, мы уже к этому привыкли. Ну, то есть мы к этому относимся уже поспокойнее, конечно. Но в целом интернет дал нам как возможность слушать умных людей и доставать умную информацию, и как, ну, как-то вот прикасаться к чему-то важному. Ну, и удобно, например. Нужна тебе книга, ты достал эту книгу. Очень быстро, тебе не нужно идти в библиотеку, ничего такого делать. А с другой стороны, мы получили миллиарды реально дебилов, которые пишут, не имея ни образования, ни понимания, ничего. Ну, про то, как там СССР до сих пор у них существует, или какая плоская земля, или еще какую-нибудь чепуху. Вот. Или они каким-то образом связывают свои пенсии с работой ЧВК. Или они считают, что если военно-морских баз у России не будет, то они сразу разбогатеют автоматически, эти люди. Ну, дураки. Ну, как бы дураки. Ничего не поделаешь. Как будто бы в 90-е у нас, когда теряли мы военно-морские базы, а армия наша превратилась в ничто, они прям были очень сильно богатыми, эти люди. Ну, балбесы, да? Нужно же понимать, откуда деньги идут и как они приходят в ваш кошелек. И нужно же понимать, кто в какие времена богатеет, а кто в какие времена беднеет. Широкие слои населения во времена, когда государство разваливается, не богатеют. Широкие слои населения во времена, когда государство разваливается, беднеют еще больше, чем сейчас, например. Вот и все. Это же так просто. Только узкая маленькая часть населения на разрушении, то есть на падении, может заработать. Потому что они ставки делали на падение. Это примерно как на рынке. Когда ты точно знаешь, что упадет, и ставишь сам против этой системы, которая упадет. Она падает, ты на этом зарабатываешь. Есть такие варианты. Есть. Многие обогатились, например, на распаде Советского Союза. Но эти многие, по сравнению с массами, это единицы. Так если вы не понимаете, как вы и где озолотитесь, что же вы тогда чепуху-то пишете? Ну, Маркса лучше читать, чем вы чепуху всякую писать. Правда? Маркса лучше читать. Не читал, одному такому гражданину СССР выдали зарплату советскими рублями. Но это подкололи его, Александр, видимо, да? На ножках Буша США хорошо заработала на нас, пишет Денис. И правда, Денис. Все же очень просто. Есть сильные государства, есть слабые государства. Посмотрите на поведение сильных государств. Посмотрите на поведение слабых государств. У сильных государств сильная экономика, сильная армия. Чем сильнее государство, тем сильнее у него армия. И тем сильнее у него экономика. У слабых государств ни экономики, ни армии. Поэтому их политиков можно купить за 3 рубля. Поэтому перевороты можно совершать в этих странах каждый день. Поэтому их можно захватить, не ступая ногой на эту землю, просто отбамбливаясь. Мой есть такое слово? Отбамбливаясь. Ладно, бомбя пускай будет. Бомбя эти страны просто сверху, накидываем каких-то бомб, ракет, что только не накидывая. Да, и все. А там они, эти аборигены, будут бегать с палками, в небо пулять из этих палок. Ничего у них получаться не будет. Один раз собьют какой-нибудь самолет и будут радоваться до конца своих дней, что у них получилось. И все, и больше ничего у них не получится. А так, планомерно, аккуратно закатываешь их в асфальт. Ну, точнее, асфальта у них нет тоже. Вот, в песок обычно в какой-нибудь, или в траву, в гущу какую-нибудь лесную. Закатываешь, а потом просто берешь ресурсы, которые есть в этой стране, и используешь их для себя. Алмазы, алмазы, нефть, нефть. Что там еще бывает в земле? Всякое в земле бывает. Золото бывает, например. Зря вы так про СССР, про его существование. У адептов этой теории интересное доказательство, пишет. Ну, спасибо, что смайлик хотя бы поставили, Рус. Но вы же понимаете, что это неадекватное восприятие действительности. Это просто люди живут в вымышленных мирах. Это ужасно, на самом деле. Вот не лезли бы в Судан, я бы на пенсии пил бы суданское, пишет Эдмон. это хорошо, Эдмон, смешно. А можно еще пакет просроченного печенья раздать, и страна твоя, пишет Сергей. Ну, конечно, чем беднее страна, тем легче купить там людей. Это же известный факт. Пойдите купите американца, получится у вас. Сомнительно. Пойдите купите нашего кого-нибудь, уже больше вероятность, что получится, потому что, ну, денег нет особо у человека. Дальше попробуйте купить украинца. Это вообще уже совсем доступно. Я имею в виду, естественно, политиков. Да? Это уже доступно. Он может вам за деньги кричать какую угодно ересь. Например, такую, что Украина была оккупирована Россией. Ну, то есть, там, Тараса Бульба он не читал. Он конченый, просто дебил, понимаете? Но он же не дебил, на самом деле. Он просто работает. А в Африке, ну, попробовать. Ну, что это там? 3 рубля, и вот, и все твое. Все очень удобно. Может быть, конечно, эта ситуация меняется со временем, но в целом оно как-то так. Ну, вспомните, как вы ездили отдыхать в некоторые страны, которые беднее наших. Приезжаете, и девочки за 3 рубля, выпивка за 3 рубля, ну, кто-то там любит всякие запрещенные вещества, тоже за 3 рубля. Все за 3 рубля, такси 3 рубля, это 3 рубля. Ну, я имею в виду, ну, в кавычках. Очень дешево, все очень дешево. Ну, вот. Вспомнили? Вот примерно так оно и происходит. Потому что полицейский вас остановил. А, нет шлема на голове. Вот тебе там столько-то бат. И уехал от него. А, ладно. Потому и коррупция цветет. Потому что ты можешь легко купить полицейского. Все это дешево, все это доступно. Поэтому ты можешь, например, на мопеде ездить пьяный, без шлема. Эй, 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 Тагил! Потому что если тебя остановят, ну, дал денег, да и уехал. Ну и все. Ну и все. И все это знают. За стекляшки и огненную воду, пишет Владимир. Так оно и есть. Главное противоречие — общественный характер производства, частное присвоение прибыли. Национализация убытков, приватизация прибыли, пишет Ильдар. Ильдар, красиво пишите, по-русски давайте теперь, ближе к народу. Но во Вьетнаме США не смогли купить политиков и пришлось воевать позорно, пишет Денис. Но они не смогли купить фанатиков, они не смогли купить кого? Коммунистов. Но они не смогли купить коммунистов, по факту. Потому что у коммунистов была другая система подкупа, идеологическая, но немножко по-другому было. Но вот они и не смогли. А сейчас посмотрите на Вьетнам. Что, не смогли американцы их подкупить? Смогли. Поезжайте во Вьетнам и посмотрите, как живут вьетнамцы. Все нормально, все, уже американцы им очень нравятся, потому что денежка. Ой, ладно, что, американцы не смогли нас купить? Давайте честно. Сейчас обидно будет, но тем не менее. Что, американцы нас не купили, что ли, в 90-е? Ну что, не стояли мы в очереди, что ли, за бургером? Ну, только честно, пожалуйста. Это, конечно, стыдно признавать и обидно, и понимаешь вдруг, кто ты. Что ты вот тот самый человек, который реагировал на бусы, на зажигалку. Помните «Безумный Макс», когда еще Мел Гибсон снимался? Там был мальчик такой во второй части. И «Безумный Макс», значит, Мел Гибсон, показал ему какую-то шарманку маленькую. Ну, какую-то вот такую вот, что-то там. Он крутил, и она играла мелодию. И он делал так. Вот это мы и были в 90-е, разве нет? Разве нет? Некоторым понравилось, некоторые хотят дальше. Я просто считаю, что котлету можно пожарить и самостоятельно. Не обязательно для этого прям страну сдавать и армию крушить и все базы везде закрывать. Ну, можно самостоятельно пожарить котлету и самостоятельно засунуть эту жареную котлету в булку, например, и вполне себе ее съесть самостоятельно тоже. Не обязательно для этого прям сдавать страну. Ну, прям не обязательно совсем. И джинсовую ткань тоже можно самим вообще-то производить, и не обязательно для этого прям брать и сдавать весь суверенитет и целовать в задницу какого-нибудь Джона или Боба. Ну, серьезно, совсем не обязательно. И машины можно сделать самим, вообще-то, если так вот постараться, подумать над этим. Ну, в общем, вполне, я думаю, можно с этим справиться. Народ в бедных странах, все дорого, чашка кофе в Абудже в Нигерии, $5-6, пишет Эндрю. Но это для вас, видимо, Эндрю. Да, похоже, и в студию заглянул. Кто? Кто заглянул? Теперь украинцев оскорбляет кто-то легко, через суд может отсудить у него деньги, пишет Торис. В Москве, может быть, а у нас в деревнях такого ужаса не было, слава богу, пишет Ида. Вы имеете в виду какой ужас? Такой ужас, что все все пропили, все все продали? Да продали и пропили. Чего вы говорите? В Москве-то уж точно. В определенный момент. Но теперь мы совсем другие. Теперь мы осознали свои ошибки. Теперь мы поняли, что по-настоящему заслужить независимость, по-настоящему заслужить хороший уровень жизни можно только, если очень сильно стараться и много-много работать. А если не работать и ждать у моря погоды, и ждать, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, да, и 500 эскимо тебе подарит. Не подарит он тебе 500 эскимо. А если и подарит 500 эскимо, потом заберет твою страну, вывезет лес-кругляк. Распродаст везде твои плодородные земли, а жену твою изнасилуют. А ты будешь сидеть есть это мороженое, как дурак. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и вот мне какие-то, как это, непозитивно настроенные люди, раньше мы говорили говноеды, теперь мы, они говорят, вот Советский Союз так и не смог сделать джинсовую ткань, и что не делай, все, получаются кирзовые сапоги, вы два дурака просто, вот, вам бы собраться, и было бы у вас такое, знаете, предприятие, два дурака назовите его, и пытайтесь там что-нибудь сделать, все равно ничего не сделать, это первое. Тезис. Второй тезис. То есть вы хотите сказать, что страна, в которой делают гиперзвук, она не может сделать джинсовую ткань? Что это за чепуха? Она не хочет делать джинсовую ткань, может быть. Здесь я соглашусь. Ну, то есть лень, потому что можно у кого-то купить. Например, турки делают какие-то ткани, мы у них покупаем, потому что нам очень лень делать. Но вообще-то можно было бы и самим делать. И ничего в этом плохого нет. Пожалуйста. Общественный характер производства и частный характер потребления, пишет Скиф. Все верно. Все верно, Скиф. Но ощущение такое, что все мы работаем не за зарплату и нанимаемся на работу не самостоятельно, а как будто бы нас кнутом туда гонят. Ну ладно. Так, и снова мантра о мигрантах, пишет Елена. Что там случилось? Чипы под кожу, чтобы расплачиваться в магазине, пишет Надежда. Хорошо, со смайликами, спасибо большое. Компания по ремонту дорог, два дурака, пишет Владимир. Артемий Лебедев читает новости в ТикТоке, 1 000 000 подписчиков. Давай в ТикТок, пишет Нурик. Нурик, пускай Артемий Лебедев купается в своей славе. Нам это зачем? Нам это все зачем? Вот. Я обратил внимание, какая-то вот сегодня интересная была новость, что ли, не новость. Сейчас, вот секунду, я открою. Это не по поводу Артемия Лебедева, а по поводу славы. Так, сейчас я себе где-то подприметил, подзаприметил. Что-то интересное. Какая-то свадьба. А, вот. Сейчас покажите нам видео, без звука только, пожалуйста. Значит, и подпись такая, я это увидел в телеграм-канале «Пул номер 3» называется. Собчак, Нагиев, белый рояль в кустах, черная икра ложками, сторис свадьбы 60-летнего экс-министра финансов и экс-сенатора Вавилова и 24-летней танцовщицы Софи Антуанетты на озере Кома. Как документ эпохи. Я не знаю, это что-то свежее, я правильно понимаю, или нет? Или это что-то уже было давно? Я просто сегодня увидел. Ну так, покажите. Вот она, эта свадьба. Значит, свадьба. Да пофиг, пускай немножко замято. Ну, то есть, понимаешь, на озере Кома там какой-то бывший министр финансов, экс-сенатор, 24-летняя танцовщица. И там Нагиев и Собчак. Тормози. Что я могу сказать по этому поводу? У меня лишь одна мысль была. Ну, помимо того, что, конечно, интересно, как министры финансов так зарабатывают много денег. Ну, это ладно. Не буду лезть ни в чей карман. Ну, какие продажные шкуры. Вот эти все якобы принципиальные наши знаменитости. Все время они, кстати, Нагиев тоже, я помню, был я на каком-то, тут сколько, то ли 50-летие КВН, то ли сколько, какой-то юбилей КВНа был, и помню, там, значит, в гостях был Путин, и встал Нагиев, начал читать какие-то такие стихи, такие, знаете, с намеком, что он такой оппозиционер. Значит, да-да-да, Нагиев. В эфирную версию это не вошло, это вырезали, но я это видел своими глазами. Я тогда еще подумал, странно, чувак жрет из корыта Первого канала и выпендривается прямо на передаче Первого канала КВН. Ну, думаю, ладно, наверное. Наверное, есть у него такое желание. И потом я так за ним следил, за Нагиевым, он всегда был такой, вот немножечко он играл вот в этот вот, типа, либерализм, вот это все. Слушайте, меня это удивляет. Вот, с одной стороны, все такие либеральные, демократические, а с другой стороны, значит, у экс-министра финансов и экс-сенатора свадьба с 24-летней танцовщицей. И они тут как тут все уже ведут эти все мероприятия, весело шутят, играют на пианинках на всяких своих. Чё ж вы такие прихвостни-то? Капиталы, что же вы такие лакеи-то гнусные? А если вы такие лакеи, то какого черта вы открываете свой рот вообще в те моменты, когда вы там изображаете, что вы часть народа или что-то подобное? Вы мечетесь по этим свадьбам богатых людей, которые, в общем-то, это богатство, ну, не знаю, я могу в какой-то мере, да, не утверждать, но сомневаться в том, что это богатство все законными методами добыто, я просто сомневаюсь, что если бы я утверждал, мне бы в суд пришлось бы отправиться, да, вы там мечетесь, вы там кайфуете, вы деньги получаете, у вас все красиво. Да, а потом вы критикуете власть. Ну вот как вас, кроме как говноедами, назвать? Ну вот по-другому же не назовешь никак. А как классно выступил Самойлов в Ельцин-центре, вы знаете, нет? Ой, потрясающе! Это надо со звуком, дорогие друзья. Это со звуком. Но это другая сторона медали. Вот это мне понравилось. Все выходные я ржал над этим. Значит... Вот вам это видео. Я надеюсь, оно запиканное, как говорится. Оно оцензурированное. А Соловьев еще в 2013 году на своем моноспектакле говорил, вам нужен Крым? Был вопрос из зала. Такой же флюгер, переобувашка. Тася говорит, Тася, что вы мне пишете про Соловьева? Вы ему пишите. Зачем мне пишете? Ничего личного, деньги, только деньги. Персонажи из «Жмурок», пишет Зурита. Да пускай потом просто не выпендриваются и не рассказывают о том, как наш многострадальный народ недополучил денег, потому что где-то кто-то коррумпированный. Сами на всех свадьбах коррупционеров отплясывают, поют песни, ведут их, дочек замуж выдают, счастливые, в красивых костюмах, очках, платьях. Вот, покупают себе одежды и делают зубы вот эти вот. У всех одинаково красивые зубы, обратили внимание? Ну покажите, Самойлов красиво выступил.
Занимайтесь контрпропагандой. Вы... государства здесь, в этих центрах.
Ну, запикано, все хорошо, можно добавить звук.
За то, чтобы Россия была единой и сильной, но я как всех люблю и приветствую.
У вас два раза звук идет, я не знаю почему. Да, да. Ну, в общем, надо бы заново поставить и с нормальным звуком, чтобы два раза не было. Так ты тот же соловей, только вид сбоку, Луис Альберто. Улечите меня хоть в одном переобувании, будем разговаривать, Луис Альберто. Пока вы выглядите как балабол. Ну, балабол реальный. Конкретно где я переобулся? Примеры четкие. Потому что у вас их, прикиньте, не будет. И поэтому я могу сколько угодно потешаться и ржать. Вот я вам про журналистов, хоть оппозиционных, хоть провластных, хоть каких старых, вот я вам прям сразу наберу, где они и как переобувались. Про некоторых, как они просили прощения, например, когда разговаривали по телефону с некоторыми олигархами. Простите, я больше так не буду, а сейчас рассказывают нам, какие они были великие и прочее. Это сразу наберется. Про меня, ну, пока рано, видимо, знаете. Надо пожить жизнь. Надо пожить жизнь. Вот. Давайте еще раз Самойлова, только нормально уже послушаем.
Какие-то мы здесь не все. Но есть тут какая-то вот борза тупорылая. Вот есть здесь такая. Она здесь присутствует. Везде, да, везде, но я просто болею за то, чтобы у нас не было. Вот этот тупорылый, которая либеральная такая. Кстати, привет Ельцин-центру. Дорогие мои, мы вас здесь выступаем, да? Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударства здесь, в Ельцин-центре. А те, кто стоит за то, чтобы Россия была единой и сильной, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если здесь есть какие-то ДБТ там эти вот? Куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте, да?
Ну, вы поняли, да? Короче, Самойлов выступил, так выступил. И мне понравилось. Я кайфанул. Я в этом увидел, как вам сказать, я в этом увидел настоящий рок. Хотя рок, он должен же быть протестным. Да, он обычно против власти и все, и, ну, как и рэп, в принципе. Но здесь я увидел настоящий рок. Знаете почему? Потому что сегодня, на самом деле, в тусовке, вот в этой, в, так скажем, творческой, быть государственником — это скорее андеграунд, чем быть вот таким вот всем протестным, попытаться где-то пройти с голой задницей. То есть сегодня... Я уже, кстати, давно заметил одну вещь. Люди, которые, так скажем, следуют правилам традиционным, ну, то есть традиционалисты. Вот сегодня они выглядят настоящим андеграундом. То есть, если вдруг вы увидите где-то на улице человека. Кстати, один из троллей этим пользуется активно. Это этот, Панасенков. Не знаете, неважно. Вот он этим пользуется активно. Если вы сегодня, я вам гарантирую, наденете красивую, значит, классическую одежду, если вы возьмете, наденете бабочку, если вы будете слушать хорошую музыку, ну, симфоническую обычно, это музыка симфоническая, что-то из классики. Если вы будете читать литературу, действительно что-то достойное, а не вот ширпотреб какой-то вонючий. Да, если вы будете разбираться в живописи и понимать ее, и, ну, как бы не считать, что картина «Член в плену» у ФСБ – это вершина человеческого творчества. Ну, вы знаете, когда вот на разводном мосту в Санкт-Петербурге, Pussy Riot, арт-группа «Война», вот это все говно. Значит, когда они там рисовали, вот что это вершина творчества, и это вершина культуры. Если вдруг вы начнете себя вести так, если вы не будете материться в присутствии других людей, если у вас будет хорошо поставленная речь, да, если у вас не будет каких-то эмоциональных качелей прилюдных, вы станете таким андеграундом, которого никогда еще не было. Сегодня быть нормальным — это и есть быть панком. Сегодня, потому что каждый панк... Я думал, почему Жириновский так затерялся со временем. А вы обратили внимание, что вот Владимир Вольфович раньше был таким ярким человеком, вот ты ждал всегда его на экране. Вот любой из зрителей ждал, о, Жириновский здесь, значит, будет классное шоу. Сегодня каждый Жириновский. Серьезно, ты включаешь любое шоу, и там все, тебе рожу разобьют, вот это что-то такое. И ты уже, тебя это не удивляет. Тебя это не удивляет. Это уже не полуприкрытая нагота, вот понимаете, когда с женщинами то же самое. Тебя женское тело, ты смотришь, все голые. И что, тебя должно это как-то удивить? Ну нет, это тебя никак не удивляет. Правильно? Мы устали от шоу, пишет Ники. Вот так же и здесь, Самойлов, он выходит и, по сути, делает то, что не свойственно року. Он говорит, что он государственник, что странно. Но это выглядит как вызов системе. Потому что система культурная сегодня такова, что каждый в ней ходит и говорит о том, какой он дикий оппозиционер, как он устал, как режим его, этого оппозиционера, значит, загнал в угол. Ну, чтобы вы понимали, в этот момент человек нормально не работает, ничего не делает абсолютно, просто ходит и рассказывает о том, как его режим там в угол этот загнал. И красиво тусуется, все. Никто его никуда не забирает, он нигде не сидит. Это не диссиденты советские, это тем более не диссиденты имперские, там, ну не диссиденты, а революционеры, которых и ссылочку ссылали хорошенько, и убивали просто. Ну, то есть люди жизнью своей платили, ну, что только не было. Нет, это вот какая-то такая тусовка постоянная. И Самойлов в этом смысле выглядит как человек совершенно революционный, потому что, наверное, такие времена. Потому что сегодня как ни возьми какого-нибудь актера, который жирует на деньги министерства нашего культуры, а вы знаете, что они все любят сниматься в фильмах, которые спонсируются фондом кино, а фонд кино, он, собственно, получает деньги от министерства культуры в том числе. Да? Все они почему-то оппозиционные, когда до них вот дело доходит. Они антиваксеры дебильные, типа вот этого Бероева, ну, конченый абсолютно, дебил, ну, дегенерат абсолютно. Видимо, ни одной книги в жизни своей не прочитал, тупица полный. Вот этот Бероев. Ужас, ужас, мрак. Они, как вот эта белорусская официантка, как ее забыл фамилию. Ну, симпатичная. Ну, симпатичная белорусочка такая. Господи, Саша Бортич. Саша Бортич. Она там оппозиционерка дикая, вот еще что-то. Ну, вот это вся чепуха какая-то. Вот это вся какая-то чепуха. Шушера вот это вот. Ну, все живут на деньги государственные, все типа вот, свободомыслящие. И Самойлов в этом смысле, ну, прямо... Но самый прикол, знаете, какой Самойловым? Он выпендрился на Ельцин-центр и сказал, что он так, я дословно говорю, мы здесь вас всех факаем, мы потому что выступаем на вашей сцене. И знаете, что сделал Ельцин-центр? Он сделал самое смешное, что он мог сделать. Он запретил Самойлову выступать в стенах Ельцин-центра. Вот тебе и демократия! Самое смешное и самое нелепое, что мог сделать Ельцин-центр, это запретить Самойлову после его вот этого панк-речи его, запретить выступать в своих стенах. И он это сделал! Чисто вообще решение младодемократии российской, когда боролись за свободу, но потом всем, кто вдруг против нашей свободы, закрутили вот так вот гайки и все. Это очень смешно, но это так, как бы вам сказать, показательно, как на самом деле все происходит. Как когда дракон, да? Точнее, когда герой побеждает дракона и сам становится этим драконом. Вот ровно то самое произошло. Ну как же так? Вы же за плюрализм мнений. Почему вы не выходите и не целуете ноги Самойлова? Почему не говорите, какой красавчик привнес вот свежее дыхание какое-то, вот свежесть какую-то, бунт принес нам в стены. Самойлов, выступай каждый день у нас, нам так нравится. Нет, сразу закрыли, больше не приходи, ты плохой. Чё плохой? Это свобода самовыражения вообще-то. Такой своеобразный гайд-парк. Вы же за это выступаете. Вы же выступаете за то, что Ельцин-центр — это территория свободы. Но если это территория свободы, то почему художник любой не может выразить свою точку зрения? Почему его точка зрения должна быть такая, как у вас? Вам не нравится форма выражения его точки зрения? Форма не нравится? Так это же вообще издевательство. Это цензура называется. Значит, если вам не нравится форма и вы хотите ее поменять, это просто цензура банальная. Значит, вы хотите зацензурировать и запретить всех тех, кто не дудит в вашу ельцин-центровскую дуду. Правильно я говорю? Правильно я говорю, правильно, правильно. И Самойлов это доказал. И самое худшее, что вы могли там сделать, вы сделали. Вы его больше не пускаете. Потому что вы такие же, как и все. Такие же, как и все. И ничем вы не лучше коммунистов ни разу, ни на секунду. Вы никакие не демократы. И не лучше вы коммунистов. И вы точно такие же узурпаторы там в своем Ельцин-центре. И вы точно так же пользуетесь возможностью кому-то перекрыть кислород, как все остальные пользуются возможностью кому-то перекрыть кислород. Тут же перекрыли, как только он перестал дудеть вашу дуду. Значит, все остальные артисты, выступающие в Ельцин-центре, выступают только там потому, что они лижут вам пятки. А как только они перестанут лизать вам пятки, вы их вышвырнете туда пинком под зад. Все это теперь поняли. Вот цена вашей свободы, вот настоящее ваше лицо. Сказал бы Самойлов. Если бы хотел, нет? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, вы критиковали Самойлова. Нет, я всегда смешно пародирую Агату Кристи, но это не значит, что я их критикую. Но песни у них такие.
Ляг, отдохни и послушай, что я скажу. Я устал сегодня.
Нет? Похоже.
Хожу, я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и...
Ну, вот это вот. Ну, мне нравилась всегда их манера. Я считаю, что вот современный единственный рэпер, заслуживающий внимания, но он уже спекся, Хаски, он, конечно же, скопировал манеру Агаты Кристи.
Поэтому...
Он скопировал манеру Агаты Кристи. Агата Кристи — это круто. Я люблю Агату Кристи, но люблю их пародировать, потому что они очень манерные. Но, с другой стороны, у нас и Мумитроль манерный, да и вообще весь русский рок, он манерный. И мне это всегда нравилось. Самойлов совершил кощунственные действия в храме демократии, пишет Эдмон. Ну да, да, в этом-то и прикол. Думаешь, новый тренд пойдет среди артистов всяких? Самойлов просто первый? Или будет ли движ «Я, мы, Самойлов», пишет Панк 13. Движа не будет, тренд не пойдет. Все любят денежки, и все будут за эти денежки лизать пяточки Ельцин-центру и всем остальным. Конечно, конечно. Потому что быть антисистемным не модно. А сегодняшняя система, я имею в виду система культурная, заключается в том, что ты должен быть оппозиционером и никак больше. И если вдруг ты выражаешь свое свободное внутреннее мнение, то либо тебя купил Кремль, либо ты сумасшедший, либо все что угодно, но только ни в коем случае нельзя признать, что у тебя может быть свое такое мнение. Потому что, ну как оно может быть свое такое? Оно же абсолютно, оно не свое. Купили его, Самойлов продался. И так мне это больше нравится. В интернете читаю комментарии. Ну что, теперь будем каждого наркомана слушать? Слушайте, а каждого наркомана из кинематографической сферы, который выползал на улицу здесь, бунтовал, мы же слушали? Каждого сраного деревянку. Че, он не наркоман? Да наркоман наверняка. Ну каждого говнюка, без образования, без всего, не способного написать трех слов, связать это в текст. Каждого дебила мы слушали. Потому что им там что-то кажется. Один вылезает, не надо нас прививать, это концлагерь. Другой там знает, как надо политическую систему настроить. В тысячелетней России вот тебя только ждали, дебила. Повторяющего чужие слова, под то, и то не самостоятельно повторяющего, а режиссер говорит как. Ты давай вот здесь вот плачь, а здесь вот смейся. Я вообще считаю, что большинству артистов надо запретить разговаривать на публику, потому что, ну, ни в коем случае им нельзя выражать никакие мысли, потому что мыслей своих нет. Вот. Как-то же мы терпели дебила-алкоголика, ну, в смысле, он не дебил, но алкаша и наркомана этого, Ефремова, который влупил пьяный и под наркотиками на своей машине, мужика убил на Садовом кольце. Ну, терпели как-то все его эти вещи. Потом он, правда, признался, что он ни слова из этого не написал. И все это Дмитрий Быков, а я тут ни при чем, я просто артист. Что ж, настолько тупой артист, что даже не можешь понять, что написано, что ли? Даже не можешь понять, что ты этим словам не соответствуешь, что ли? Ну что, дурак? Что это, Че Гевара, что ли? Ну посмотри на морду пропитую свою в зеркало и посмотри на Че Гевару. Совпадает? Нет. Ну так и не надо. Ну так и не надо, не лезь туда, это не твое. Это не твое, это не для тебя. Ну нет. Теперь либералы подадут на Самойлова в суд за оскорбление чувств верующих, пишет доктор. Так на Украине уже так и было, проходили же. Оппозиция критиковала диктатора Януковича, что он закручивает гайки и принимает диктаторские законы. А когда власти дорвались, так стали запрещать еще жестче все. Все те же диктаторские законы приняли, но Майдан что-то не собирается, пишет Георгий. А потому что Майдан самостоятельно никогда не собирается, это известная движуха. Все движухи уличные собираются не самостоятельно. Готовятся они годами. Вот и все. И нужны очень-очень большие деньги. И существуют давно опробованные во многих странах политтехнологии, по которым это все работает. Эти политтехнологии можно было наблюдать прошлым летом в Белоруссии. Вы спросите меня, а есть ли для этого причины? Есть ли для этого почва, куда падают эти семена? Конечно, почва есть. Иногда очень благодатная. В виде людей, которые ну никак не могут понять, что надо быть чуть хитрее. Нельзя быть такими прямолинейными, да? В своих решениях, в своих воззрениях, в своих выступлениях публичных. Ну, если ты лидер. Надо быть как-то тоньше. Вот. Но другое дело, что в любой стране, и это очевидно, есть возможность устроить бунт. В любой. Вопрос только в том, может ли страна информационно обороняться или не может, и насколько хорошо у нее это получается. Но в целом, если бы, например, Соединенные Штаты Америки завтра хуже бы оборонялись информационно, чем сейчас, я вас уверяю, довольно быстро многие заинтересованные в этом государства разорвали бы их в клочья. Причем их же руками американскими. Там есть куда давить. Там есть давить проблемы черные и белые, богатые и бедные. Ой, там полно. Там вот так! Проблем социальных, которые можно раздуть до революции. Вопрос в том, чтобы проникнуть туда и еще проникнуть деньгами. И заплатить больше, чем платят те. Это, вот это и сложность. Соответственно, любое государство держится на трех столпах. Деньги, власть, политика. Политика, информация назовем ее. Вот и все. Деньги, власть военная, то есть оружие. Деньги, оружие и информация. Три столпа. Все. Других нет. И от того, насколько каждый из этих столпов прочен, зависит прочность государства. Где-то посыпался. Звеняй, друг дорогой. Белорусский народ собрался, за одну ночь пошили тысячи БЧБ флагов, пишет Эдмон. Да, такое вот, знаете, бывает. Или хранили. Самый умный у нас диджей, деньги рубит молча и известный во всем мире, пишет I Believe I Can Fly. Это правда. Тиесто, например, классно, да? Живой же он. Особенно Манежка готовилась годами. Большая движуха, как вы говорите, пишет Хромой. Хромой, Манежка. Не, Манежка, вы имеете в виду, когда нацики вышли? Ну, там почва-то была? Или вы имеете в виду, что именно конкретно? Вы имеете 10-й год в виду? Там была причина, во-первых. Во-вторых, с националистическими настроениями заигрывали до определенных времен. Собственно, до Манежки. А после Манежки всех радикальных националистов у нас, как известно, вот пойдите их теперь найдите на улице. Получится у вас или не получится? Я думаю, что не получится. Вот. Ну, плюс Майдан украинский отбил желание заигрывать с националистами. Вы, наверное, тоже, наверное, на это обратили внимание. «Все просто. Говоришь народу во всех ваших бедах, виновата власть», пишет Нурик. Да, и акцентируешь внимание на бедах, а на хорошем пытаешься не акцентировать внимание. Ну, например, сидишь в стране и говоришь, что ваша вакцина – это с куром насмех, никто ей не будет, значит, прививаться. Потом сам ей прививаешься через какое-то время, когда уже все по этому поводу сошли с ума. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 5 минут, понедельник, октябрь, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Все удивляются, говорят, а как так? Нерабочие же дни сделали, чтобы дома сидеть. А почему в честь Дня народного единства парковки в центре-то бесплатные? Где логика? Ну, если только одна, вот Григор пишет, мне кажется, только такой вариант. Привитые могут гулять. А так вообще логики вроде и нет больше никакой. Павел говорит, сюрреализм какой-то. Если 80% купили сертификаты по прививке, то где уголовные дела и показательные судебные процессы, пишет Павел. Павел, спокойно, вы неправильно поняли новость, во-первых, да? Гинзбург что говорит? Тоже у нас надо, да, вот, журналистам надо чуть точнее быть в словах. 80% утверждающих, что привились спутником и заболели, купили сертификат. Поняли, да? То есть, вот мы берем заболевших, в принципе, из них есть какая-то часть, которая говорит, а мы привились, но все равно заболели. Эту часть начинают проверять, и 80% из этой части врут. То есть, мы можем сказать следующее, из слов Гинзбурга сделать вывод. Из тех, кто привился... Нет, не можем. Все, только единственное. И все из тех, кто... заболел после прививки, 80% врут, что у них вообще прививка была. Все. Значит, некоторые все-таки заболевают после прививки, но таких 20% всего. Из тех, кто заболел после прививки, по-настоящему заболели 20, остальные врут просто, откровенно, потому что они покупали сертификаты. Но это предсказуемо было. Я сразу сказал, что как только вот этот сертификат начали продавать, я говорю, самое интересное начнется, когда они начнут болеть. Потому что, а как ты будешь статистику вести? Ну, то есть, у тебя человек, у него сертификат, значит, привитый. Тебе же надо как-то проверить. Есть секрет? Расскажите, пожалуйста, Юля.
Разный алгоритм лечения привитых и непривитых.
Это я знаю.
Ну вот, когда привитых лечат как... Ага. Точнее, лжепривитых.
Лжепривитых, да.
Привитых.
Да.
Они не выздоравливают.
Они умирают. Ну, что сказать. Человек, который лжепрививку сделал, это даже не... Ну, как бы... Нет, я даже характеризовать его никак не буду, потому что это уже прям ужасно. Короче, мы здесь разобрались, самое главное. Хочу вам еще несколько кадров из Судана показать, в Хартуме, что происходит, Судан. Давайте посмотрим. Там, кстати, военные взяли под контроль здание гостелерадио. И вот эти кадры, смотрите. Можно со звуком. Они там и ругаются, если то мы все равно не понимаем. Мы уже сегодня говорили, что Судан важная, на самом деле, точка на карте для нас и важное государство, потому что у нас там и военная база, в общем, намечалась, намечается и должна быть, и у нас и договоры миллиардные по долларам, и это возможность нам работать сквозь Судан в Центральной Африканской Республике, она нам тоже выгодна, ну, вы понимаете. Но сейчас там произошел переворот, осталось выяснить, в чью пользу. Но те люди, которые нам звонили в эфир и более-менее что-то знают о Судане, они говорят, что похоже, что переворот-то не в нашу пользу. Есть еще одна интересная вещь, это фотографии первые дельта-штамма коронавируса, центр Вектор их сделал первыми в мире, список размещен на сайте РИА Новости, но мы вот забрали и покажем вам, не список, а снимок, простите. Снимок. Вот как выглядит дельта-штамм коронавируса. Ну, не бог весть что, конечно. Не могу сказать, что это впечатляющие снимки какие-то для нас, но для специалистов, может быть. Но, во всяком случае, мы можем рассмотреть конкретно коронавирус сам. Вот эта вот точка черная, и вокруг такие вот эти присосочки, да? Вот. Видно, как он выглядит, по крайней мере. Как, чем он отличается, дельта не от дельты, мы знать не знаем с вами. Это только специалисты могут знать. И для них эти снимки ценны по-настоящему. А для нас, ну, вот такой они интерес представляют, как для зевак. Вот зайдите сейчас в нашу трансляцию и посмотрите, как выглядит дельта-штамм коронавируса. Это первые его снимки. Центр Вектор опубликовал. А мы можем подольше попоказывать их, если. Много данных, что после эпивака антитела не выработались, но прививка-то сделана, пишет Елена. Ну, про спутник же разговор идет, Елена, не про эпивак. Не будут в центре Гамалея комментировать эпивак. Там про маркеры для проверки интересно. Сейчас опять вой про чипы поднимется, пишет Панк 13. Про маркеры мне уже сегодня писали по этому поводу. Дайте-ка я уточню. Маркеры. Ковид. Что там говорят? Так. Антитела? Нет, это не то. А где? Что? Какая-то информация прошла про какие-то маркеры? Что имеется в виду? Я просто уже несколько раз увидел, а сам почему-то мне вот на глаза эта новость не попадается. Еще раз, привитые не умирают, я привита, кстати. Но раз болеют в легкой форме, значит и вирус разносит. Логично, пишет Тася. Да говорят врачи, что нелогично, Тася. Говорят, что нелогично. А что там в вакцине? Какой такой маркер? Гинзбург не рассказал? Вот всем про маркер интересно. Все забывают, что не антитела главное, а Т-лимфоциты, они укрепляют иммунитет, пишет Андрей. А, так, маркеры для проверки. Ну, давайте попробуем сейчас мы найти все-таки эту новость. Или вы мне ссылочку скинете, чтобы это было быстрее. Потому что я слышать слышал. Все хорошо? Мы не умираем еще, да? Все хорошо. Маркер для проверки. Не знаю, в новостях что-то я не нахожу, друзья мои. Ничего не найдено. Для проверки, прививался спутником или нет, есть специальные маркеры, в новостях у вас было. Ой, не дочитали. Так, вы не дочитали. Гинзбург ищет маркеры к спутнику, не находит их и делает вывод, что прививки не было. Ну все понятно тогда. Тогда понятно. Это я просто сам новость не дочитал. И... Ну, это маркеры не имеются же в виду... Как бы это сказать? Вот. Пояснил, что легко может проверить, вакцинировался человек спутником или нет. Это можно сделать при помощи анализа. Вот. На наличие маркеров препарата. Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры. 80... Все, все, все. То есть, если вдруг человек купил, значит, себе... как это называется? Сертификат. Правильно. Сертификат он себе купил. Вот, и не привился. То, когда он будет помирать... Ну, там, в больнице. И его проверят, и сразу поймут, прививался он или не прививался. Потому что проверить это можно. Маркеры на антитела какие-то сделать. Ну, вот, может быть, нам врачи объяснят, как это делается. 7373948. Что за маркеры, как это все работает. Но в целом, я так понимаю, что это специальные системы, при помощи которых можно выявить наличие или отсутствие в теле вашем. Того самого спутника. Ви. Маркеры навсегда, что ли, вводятся, пишет Дмитрий. Так они... Почему навсегда вводятся? Давайте прочитаем, что такое... Давайте, врачи, позвоните, пожалуйста, объясните, что такое маркеры нашим людям, потому что это сейчас будет ужасно, я понимаю. Но я знаю, что вот маркеры, такое слово звучит, когда людей проверяют на определенные болезни. Так или иначе, там, при помощи этих вещей. Так, давайте вот так. Маркеры в медицине. Просто прочитаю. Да и ладно. Ну вот, например, онкомаркерами называют специфические вещества, обнаруживаемые в крови, моче, которые могут быть как продуктами жизнедеятельности опухоли, так и веществами. Ну, то есть, это некие вещи, по которым можно определить, что у человека есть что-то в теле или чего-то нет в теле. Вот они называются маркеры. Наночипы, короче, чипирование мне пишут. Ну да, да, наночипы. Значит, за вами следят и вас покрасят в желтый цвет. Вообще-то это преступление. Что? Привитые заражаются и заражают. Именно поэтому остается требование носить маски. К привитым тоже, пишет Наталья. Заражаются, заражаются. Да, вот заражают, это вот вопрос. Ну и, собственно, какая разница. Маски вообще носить хорошо. Вот знаете, недавно видел выступление президента Беларуси, который сказал, что грипп победили. Коронавирус победил грипп. А еще, говорит, он победил такое ощущение онкологические заболевания. Ну, это не я сказал, это сказал Александр Григорьевич Лукашенко. Можете в интернете найти. Вот, про онкологические заболевания не знаю, ничего не скажу вам. Это я от себя уже. А вот то, что гриппа эпидемии нет, это факт, это все говорят. А знаете почему? Это не потому, что коронавирус убивает грипп. Это потому, что вы стали носить маски и мыть руки. Прикол, да? Ну, это же прикольно. То есть у нас каждый год была эпидемия гриппа. Каждый год. Она уносила жизни людей. Все каждый год плевать хотели на грипп. Вот. А вот на коронавирус людям не плевать. Они начали, наконец-то, носить маски. И грипп взял и ушел. Серьезно, вы можете посмотреть, это удивительное дело, но вот эта вот привычка мыть руки и носить маски, она убивает многие болезни, ну так скажем, не дает эпидемии появиться, потому что люди воздушно-капельным путем не передают эти бациллы друг другу, там, да, вирусы эти и прочее. То есть, вы знаете, нет худа без добра. Маски в густонаселенных городах, вообще, вот, очень хорошая штука, как оказывается, как показала практика. Сало, чеснок и крахмал, и здоровый образ жизни, и гриппа нет, пишет Я-Я. Ну, что вам сказать, Я-Я? И не такую чепуху я еще слышал. про то, что сало, чеснок. Хотя сало вкусно, чеснок вкуснятина, крахмал, не знаю, зачем вы едите, вот. И здоровый образ жизни — это классно, но это не спасает ни от гриппа, ни от чего. Но это хорошо, что у вас здоровый образ жизни. По крайней мере, если у вас хороший, здоровый образ жизни, у вас меньше вариантов умереть от какой-нибудь там сердечно-сосудистых проблем и прочих. Если вы курите и пьете, у вас лишний вес, сами понимаете, вариантов помереть очень много. Да? А тут чуть поменьше. Других болезней нет, только коронавирус. А тем временем смертность от сердечно-сосудистой недостаточности 20-25 раз выше, чем от коронавируса, пишет бездомный. Ну, потому что она и раньше была бездомной, никто на это внимания не обращает. А вот другое дело, что сердечно-сосудистая недостаточность — это слишком обширное понятие. Знаете, это как ОРВИ. А это недостаточность сердечно-сосудистая в связи с чем у человека? И тут будет самое интересное. Алкоголь, сигареты, наркотики, лишний вес, плохое питание. Тогда и нафиг от гриппа-то прививаться, пишет АМС. Не, ну можете прививаться, можете не прививаться. Я вам просто говорю, что маски помогают, в принципе, от разных болезней, которые передаются воздушно-капельным путем. Элементарное объяснение. Сопли ваши остаются в вашей маске. И сопли всех тех, кто может разнести на вас эти бациллы, они остаются в его маске. Это элементарно, это как мыть руки. То есть я уверен, что когда люди научились мыть руки, мыться самостоятельно вообще, мыть еду перед едой, очень многие болезни от нас отступили. Ну, то есть вот сейчас, например, очень сложно, наверное, встретить где-то город, который съела чума. Ну, вот чума везде, да? А раньше это было вполне себе такое, ну, в средневековье, во всяком случае, общее место. Почему? Потому что грязно, потому что крысы, потому что блохи, блохи-переносчики, самые известные, как раз-таки, чумной вот этой палочки. Да, палочка же там. Ну, чумы, давайте так скажем. Ну, вот, соответственно, блохи кусали людей, люди заболевали. Сейчас блохи, ну, я не знаю, если у вас есть блохи, то... то завязывайте, не надо так делать, потому что это очень странно, что в 21 веке вы живете блохастый. Раньше мылись раз в месяц в реке, пишет Григорий, да и то, может, и не мылись. Надо, чтобы вакцина распространялась так же, и живой, так же, как и живой вирус, воздушно-капельным путем, тогда с привитием не будет проблем, пишет Смит. Рыгорыч прав, за последние 2 года не сопливил, думаю, из-за постоянного ношения маски, пишет Финист. Ну, в том числе. Представляете, как классно. То есть вот, ну, правда, единственное, что Рыгорыч-то говорит, что это побороть онкологические заболевания позволило. Здесь возникают некоторые сомнения у меня. Хотя лишняя вирусная нагрузка, она никому на пользу не бывает. В том числе и людям, у которых, например, какие-нибудь есть заболевания онкологические, да? Не бывает. В ссылке блогеры раздают продукты и деньги, пишет Александр. Не говорите того, о чем не знаете, но смешно слушать, пишет Елена. Ну вы посмеетесь, Елена, и возвращайтесь. От вируса защищает не маска, в лучшем случае хороший респиратор. Или абсолютно противогаз. Может, в противогазах будем ходить, пишет мне Елена. Елена, это вы смешные вещи пишете. Потому что вирус, он, конечно, сквозь маску может пройти. Ну, вы сами понимаете, да, размер вируса и размер пор в маске. Но есть одна проблема. У вируса должен быть доставщик, так скажем, да. На чем этот вирус прибывает из рта человека, который рядом кашляет и чихает, в рот и глаза, и нос ваши. А это обычно вот эта мелкодисперсная история. То есть это такая жидкость, которая в воздухе распространяется. Ну, сопли. А вот эта мелкодисперсная история, она как раз сквозь маску и не проходит. Вот представляете? Вот чтобы отфильтровать эту хрень, маски хватает. Что-то, возможно, до вашего носа и рта долетает, но с этим чем-то, в случае меньшей вирусной нагрузки, справляется ваша иммунная система. Вот и все. Ну, понимаете, если, например, я больной, и вот так вот буду вам плевать в рот, вы откроете рот, например, или я открою рот, и вы мне, Елена, будете плевать. Ну, как вам больше нравится, да? Я этот человек. Я человек свободных убеждений. Вот. Вы мне плюете в рот, вы больная, я не больной, вы мне плюете в рот. Больше шансов заразиться мне, правда? Если вы мне плюете в лицо, я не в маске, тоже уже поменьше, но есть шансы. Если я в маске, вы мне плюете в лицо, вы падаете в маску, мне уже все равно. Мне уже все равно, вот понимаете, уже совсем мало шансов вам меня зацепить. А если вы в маске, и я в маске, и вы плюете мне в лицо, не снимая маски, то вы плюете себе в лицо, а не мне. Вот и вся, как бы, вся шутка. А если вам кажется, что вы выдыхаете абсолютно сухой воздух, и там дисперсии нет никакой, то вы глубоко ошибаетесь. Подойдите к зеркалу и подышите на него. И вы увидите, что на зеркале, внимание, образуется, ну, испарина, назовем это, или что это, запотевает зеркало. А почему же оно запотевает? А потому что воздух, который вы выдыхаете, да, ну, там, конечно, не такой... Ну, в общем, то, что вы выдыхаете, оно, в общем-то, мокрое. До определенной степени, вот. Понимаете, как бы, ну, как бы так вот получается. Немножечко, вот, немножечко так получается. Был бы сухой воздух, не запотевало бы. Ну, вот не запотевало бы. Это как писать друг на друга в штанах, писать друг на друга в штанах и без штанов, пишет Панк 13. Да, безусловно, очень сложно, не снимая штанов, написать на кого-то другого. Правда, Панк 13? Просто чихнувший распространяет вирус на 3 миллиметра, а в маске на 0,5. Метров. А, на 3 метра, а на маске 0,5. Ну, например. В детстве делали прививки, остались отметины на плече. Может, это тоже прививать, чтобы оставались отметки. Тогда сразу видно будет, кто, пишет Эдмон. Но это от оспы, если отметки, Эдмон. Кстати, прививками оспу победили. Кстати, Советский Союз в этом плане играл основную практически. Первую скрипку он играл основную роль. И... многие страны мы как раз от оспы освободили. Мы, Советский Союз. Вот. Не исключаю, конечно, что в Советском Союзе тоже были какие-нибудь антиваксеры, дураки. Ну, если бы их слушали, то до сих пор бы оспой болели. А так как не читаешь литературные произведения до советской, ну, про досоветскую эпоху, там обязательно хоть один человек, у которого лицо в оспинах. Но это значит, переболел и выжил. Везунчик. Вот, кстати, фраза «нам с лица не воду пить», она оттуда. То есть иногда женщину брали в хозяйство, ну, в дом, замуж брали, ту, которая переболела оспой, ну, то есть вот с оспинами на лице, потому что она не умрет. Она не может заболеть оспой еще раз и умереть в связи с этим. И это для хозяйства намного важнее и лучше, чем если ты возьмешь неболевшую, и она у тебя помрет. И оставят тебя с детьми, например. Это не очень хорошо, сами понимаете. Да пусть не прививаются, если будет еще смертоноснее штамм с летальностью 50%. Тут все недоверяющие вымрут. И уровень тупости снизится, пишет наблюдатель. Да, понять бы только наблюдатель, сколько этих людей в процентном соотношении. Про Тайвань уже было, пишет Артем. Не, про Тайвань не было и, в общем, не планировалось. Израиль привился на 70%, пишет сельский житель. Потому что Израиль молодцы. Плюс от этого вируса тоже, пишет Надежда, и медицина развивается, да и ликбез для людей. Здесь я, Надежда, с вами полностью согласен. Моя родственница вчера привилась за 8 тысяч официально ковиваком, пишет Наталья. Зачем она кому-то платила 8 тысяч, Наталья, если это можно сделать бесплатно? Странные люди, вы знаете, бывают. Я вот аллергик на запахи, в частности, при сухом воздухе, при отоплении, жесть. Я в маске душусь от чихания, ношу маску и жру супрастин. Привилась, кстати, дважды, пишет Тася. Тася, понимаю вас, но надо бороться. Сейчас это главная тема, ежедневно вымирает районный центр по количеству умерших, пишет Григор. Ну да. Да, я согласен с вами, Григор. А кто-то спрашивал, почему все говорят на эту тему? Так понял, что это не она платила, а ей, пишет Георгий. Ей заплатили 8 тысяч? Странно. А передача будет выходить в нерабочие дни, пишет Алексей? Алексей, да вроде будет. Я ничего поэтому... Будет же выходить передача? Вроде будет. Планируется. Так, я еще какие-то вещи прикольные же скидывал, да? Или все мои вещи прикольные показали, которые я скидывал? Да, ну, есть, конечно... Ну, ладно, нет, с пальмы мы не будем показывать видео. Или будем показывать? Ну, покажите. Там такие просто инфернальные какие-то вещи происходят за окном у людей. Ну, интересно. Смотрите. Как в игре прям. Лава, что ли? Это с пальмы видео. Интересно. Но надо отметить, конечно, смелость того человека, который там находится, вот так. Впечатляет, да? Извержение вулкана. Впечатляет. Надеюсь, никогда не увидеть это собственными глазами. Но у нас и вариантов-то особо нет. Готов привиться Pfizer'ом. Почему нельзя это сделать в России даже за деньги, пишет Димок. Протекционистские меры. Потому что спутника нельзя привиться в США, а Pfizer нельзя привиться в России. Потому что, собственно, что то, вакцина, и что то, хорошо, в принципе. Ну, вот. Ну, я знаю, есть такие люди, у которых вот в Америке все хорошо, у нас все плохо. Это вы, Димока, да? Не райцентр за день. В райцентре 10-12 тысяч человек. Райцентр за 10 дней. Но все равно ужасно, пишет садэксперт. Да, давайте лучше так. Город полумиллионник за год. Ну, примерно. Чуть меньше, может быть. Вот этот впечатляющий. Райцентр не впечатляет, мне кажется. А вот когда ты говоришь, например, пол Оренбурга за год. Вот это другое дело. В Швеции официально сообщили о завершении пандемии. Всех выгнали в офис, пишет Ильдар. Очень хорошо. Скоро опять без пробок, хоть это радует, пишет Макс. Не смотрящие не понимают. Говорите, что там на видео для подробностей, пишет Дмитрий. Ну, там извержение вулкана и лава, значит, раскаленная в нескольких метрах от... дома, из которого человек снимает на видео, видимо, на телефон или как-то так, вот, происходящее. И это впечатляет. Красиво и, наверное, там очень жарко, кстати. Кстати, я совсем забыл сказать, у меня 2 минуты осталось. Какая вчера была классная гонка в США, и как Макс Ферстаппен обошел Хэмилтона. Я так это было нервно. Я, честно говоря, мне кажется, несколько лет жизни потерял. Потому что до последнего момента все было непонятно, и все было абсолютно истерично, и я так вот смотрел и переживал, и думал, какая глупость, я переживаю за богатых людей, которые ездят на машинах, почему я это вообще делаю, ну, прям сильно переживал, серьезно, аж пришлось успокоительного немножечко выпить, но все-таки он справился, Макс все-таки справился. На последние круги были валидольные, пишет. Да там все там было валидольное. Мэд Макс мне пишет, да там все было валидольное. Невозможно было смотреть. Я так ругался, так ругался. Особенно, когда рядом со мной вы начали говорить, что ну все, ну конец, Макс. Я ж, значит, ругаться прям начал. Прям совсем ругаться начал. Хочется напоследок выразить глубокое соболезнование болельщикам «Спартака», пишет Эдмон. Ой, я пропустил, простите, пожалуйста, Эдмон, я футбол же пропускаю изо всех сил. А Никита не сошел, что ценно, пишет Эндрю. Это да. В определенный момент, когда, значит, Хэмилтон гнался за Ферстаппеном, а перед ними маячил Никита Мазепин, я так матерился на него, так матерился, говорю, Никита, не сметь, уйди в сторону, уйди, окаянный, что ты делаешь? А вот так, ну, знаете, в какой-то момент, ну, в общем, ехал вместе с ними. Ну, проиграл уже, по-моему, 2 или 3 круга, ну, около того. Ну, потому что все-таки Хаас, да, не Мерседес и не Редбул. Но все равно, ну, вот этот... Я, Никита, тот не смей трогать Макса! Никиточка, в сторону отойди! Пип-пири-пип-пип, твою пип! Ну, он все нормально сделал на самом деле. Ой, да? Да, все нормально. Скукотища F1, пишет Алекс. Вы просто не разбираетесь. Скукотища — это ваш футбол. 10:30, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.